Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» передача «Сердцу полезное слово». Сегодня программа посвящена творческой встрече с известным писателем и лектором, ведущим телевизионных и радиопередач протоиереем Артемием Владимировым. Отец Артемий Владимиров – член Союза писателей России. Его перу принадлежат многие книги и статьи, такие как «С высоты птичьего полета», «Мой университет», «Любовь и вера», «Орлята учатся летать», «Искусство речи», «Раз, два, три, четыре, пять» – это размышления священника о школьных отметках, «Словесный венок» на главу российского педагога или размышления о нравственном подвиге учителя и многие другие книги. На сегодняшний день издано более 20 его книг, многие из которых переведены на английский, сербский и другие языки. Большое внимание батюшка уделяет смысловой доминанте русской литературы и говорит о лирических героях, о которых речь пойдет далее. Для вас, радиослушатели, фрагмент творческой встречи с отцом Артемием Владимировым.
Позвольте мне, как учителю русского языка и литературы, такой задать вопрос риторический. Кто бы вот решился определить основную тему, красную нить нашей литературы, но не только 19 века, а начиная с 10 века, через все столетия, доминанта, смысловая доминанта русской литературы, главная тема, волновавшая наших творческих людей. Ну, ответы могут быть разные. Я сам сразу дам ответ. Это верность, с которой напряжены такие темы, как жертва, принятие своего жребия, некая кротость пред лицом испытаний. И это сейчас самая болезненная тема для нас, священников, потому что век 21 настолько лукав и жесток, настолько вхождение в этот век искалечило многих родителей и детей, что сегодня верность – это какая-то лебединая песня. Между тем, как она является самой подлинной визитной карточкой души, в частности, мужчины. Если в нас нет верности, то мы и недостойны наименования рыцаря, супруги, кормильца, отца, родителя. И напротив, воспитайте в ребенке вот это начало, сделайте его верным раз произнесенному слову, и это будет человек большой буквы, отличительная особенность которого – это верность. И вот представьте себе, что перечитывая античные сюжеты, я вдруг сталкиваюсь с этим мотивом, которого в античной культуре найти практически невозможно. Еще помню, отроком, слушая Муслима Магомаева, а вчера был его день рождения, у нас в Москве, в Крокус-Сити, говорят, 20 тысяч народ собралось почтить этого великого певца. Ну, у него была сложная биография, но слушая его «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей», я еще в отроческие годы задавался вопросом, кто это такой Орфей преданный и что у него там за мелодия. Это интересная тема? Очень интересная. Ну, я все время увлекаюсь, мы все-таки процедуры некоторые здесь обусловлены. Орфей едва ли не единственный пример античной литературы прекрасного юноши, который, полюбив Эвридику, полюбив ее не просто телом, но душою, остался ей верен навсегда. Сюжет Орфея и Эвридика, он стал предметом внимания многих европейских художников, композиторов. Картина «Возвращение Эвридики», кто-то знает, что Орфей пытался ее вызволить из царству мертвых, куда она сошла. Очень популярный сюжет. Так вот, пример Орфея еще в античном мире доказывал, что любовь сильнее смерти. Прекрасная его супруга была укушена змеей, у них был медовый месяц где-то в альпийских лугах на Парнасе. Вот, прививок тогда не делали против боррелиозного клеща. Вам это, наверное, не знакома тема. Мы вот в Москве об этом серьезно размышляем. И она скончалась у него на руках и растаяла, можно сказать, пред глазами своего жениха. И Орфей, обладатель кифары, кифара – струнный инструмент, даже не похожий на виолончель, что-то там вот древнебиблейский псалцы или гусли, золотая кифара. Орфей имел чудотворные свойства, и когда лирические мелодии исходили с этих струн, все затихало в самой природе. Орфей не смотрел ни на кого по гибели своей супруги. Он все думы о ней, все творчество посвящено ей. Он отправляется воить царство мертвых, совершает немыслимое, переправляется через реку Стикс. Из школьного курса кто-то помнит, была такая река мертвых, за которой пересечь которую означало уже никогда не возвратиться назад. Неподкупный Харон сажает его в свой чел. Орфей беседует с самим Аидом, это властелин смерти, и тот отвечает: невозможно, порядок, установленный раз навсегда, переломить невозможно. И вдруг вторгается музыка в дело. Орфей берет свою кефару, совершил что-то непостижимое, убежден, что все древнейшие сюжеты античности являются ничем иным, как реминисценцией, то есть соотнесенностью с подлинными историческими событиями, изложенными в книге книг. Вы помните жену Лота, обернувшуюся, когда праведник выводил семейство из Содома и Гоморры. И Орфей просто не выдержал, оставалось, может быть, совсем немного до выхода на эту землю, но нервы сдали, он повернулся, и Эвридика простирает к нему руки, он к ней, и она вновь тает в его пальцах уже навсегда. Выйдя на землю, Орфей уже не поет радостных, не исполняет радостных мажорных мелодий, но он весь там, где она. И вдруг врываются в его жизнь, врываются вакханки. Античные вакханки, аналог им в 21 веке, это какие-то группы хэмэнс. Ну, если вы знаете, какие бывают элочки, людоедочки, их покровитель Пахос, полуобнаженные, они заключают в круг Орфея, пытаются отвлечь на себя его внимание, искусить его, а он даже носом не ведет, он душой со своей Эвридикой. Знаете, что такое для падшей женщины небрежение к ее уловкам? Она мгновенно превращается в дракона. Орфея убивает эти вакханки, называя его презрителем, оскорбителем, а его кефару бросают в быстро текущую реку Гебр. И эта кефара плывет вниз и не перестает издавать светлые лирические звуки. Это гимн торжествующей любви, который не боится смерти. Фей вновь нисходит в Аид, где он встречается с Эвридикой. И, конечно, воскресение Христа, озарившее некогда царство мертвых, а Христос – это любовь распятая и воскресшая, и ответила грекам на их вопрос: восторжествует ли когда-нибудь на земле любовь. И вот в наше время эта песня Орфея об Эвридике почти что не слышна среди разгула страстей, среди вечеров смеха, с их пошлостью и такой низостью. И, конечно, мы с вами, общаясь с нашими детьми, с нашими подростками, обязательно должны находить такие темы, такие сюжеты, которые вошли бы в сердце на юного и чистого существа и помогли бы ему уберечь свою чистоту ради великой Great Love Story, первой и последней любви. Я, с вашего позволения, знаю, что в Екатеринбурге как раз уралочки – это высоко романтичные, но верные и чистые существа, им посвящу первый сюжет. Можно прочитать его? «Орфей, еще звенит твоя кефара в прохладных струях Гебра, той реки, где смерть нашел ты от руки вакханок и избавление от своей тоски. Песня любви к прекрасной Эвридике я слышу в плаче ветра средь камней. О том же шепчет крона вишни дикой, и в небе тихий клёкот журавлей. Еще живой, сойдя в страну Аида, через мертвый переправившись поток, ты лик жены, едва во тьме увидев, вернут на землю Эвридику мог, но, обернувшись вспять, увы, нарушил царя Аида строгого запрет. До смерти ты вдовство хранил, и музы венок любви сплели тебе поэт. И по кончине не молчит кефара, не заглушит стихиям нежный звук. Слилась с сердцами тотчас эта пара, когда в молчании Стикс вновь перешел супруг. Все то же солнце ныне над Элладой, но у маслин уже не встретишь нимф, а любви, сметающей преграды, сегодня говорят с усмешкой миф. Забыты песни о юной Эвридике, и верности не сыщешь у людей, и некому среди разгульных криков услышать песни любви. Мы, родители, уже пожившие свое на этой грешной земле, часто задаемся вопросом, когда размышляем о судьбах наших детей, нашей молодежи. От чего молодые, красивые, даже понимающие друг друга люди, года не прошло, полтора года не прошло, в их скороспелых союзах все трещит по швам, хорошо трещит, а то еще и дым идет, взрывы какие-то слышны, разбегаются в разные стороны. Что это за рок такой, что перестали уметь вместе идти рука об руку наши молодые мужчины и женщины? В чем тут секрет? Я думаю, по-разному на это ответит. Но мне сдается, что виновата гипертрофированная чувственность, настолько с юных лет распропагандированы наши подростки, переростки, подранки, что ничего, кроме фонтана чувственных удовольствий, они не видят в семейной жизни. А кто чем увлекается, тот тем и искушается. Если ты воспринимаешь только на телесном уровне своего спутника или спутницу, не нужно быть пророком, чтобы предсказать скорый кризис. Некоторые мужчины, уловленные нечистым духом, они так и путешествуют по жизни, от победы к победе, от поражения к поражению. Нужно уметь видеть живую душу, в которой облечено тело. Нужно уметь служить душе любимого тобою человека, а не вытягивать из него витальные жизненные силы, полагая, что он лимон, который можно выжать и потом отбросить. Между прочим, мина замедленного действия еще у женщин заложена в совершенной концентрации внимания на себе и своей внешности, на своих внешних параметрах, когда вместо жертвенности, ведь полюбив его, она отдает ему свою красоту, она вручает свою хрупкую жизнь, его харизме мужской, она идет на жертву, потому что материнство – это самоотдача полная, это действительно слезиночка и кровиночка, в которую входит все твое естество. И вот это самоистуканство, оно у мужчин тоже развито, когда человек не видит далее собственного носа. Для него все окружающие – это средства для добывания каких-то джоулей, чувственных радостей. Это все обречено. И я нашел в галерее античных портретов предизображение наших драм 21-го столетия – «Нарцисс» и «Эго». Тут были почти идеальные Орфей и Эвридика, а здесь «Нарцисс» и «Эго». «Нарцисс» – прекрасный юноша, увидевший, как вы помните, «Так и чах, и таял», и в моей версии он анорексией заболел. Действительно, он просто вот зачах, потому что весь мир был сосредоточен в созерцании собственного эго. И я, как священник, вижу таких молодых людей. Представьте, вследствие компьютерных пристрастий мы сегодня находим в батюшке затворившихся в четырех стенах молодых людей, полностью теряющих связь с миром. Это называется у психологов десоциализация, сопряженная со всевозможными фобиями. Есть такое словечко «социофобия». Это то, чем болел нарцисс. Он ни с кем не мог общаться. И они тают у вас на глазах, потому что никто не может вывести их из этого зазеркалья. А нимфа-эхо, полюбив нарцисса, она увидела прекрасное это мраморное изваяние, она была ослеплена его красотой, но она совершенно не понимала в силу своей нравственной неразвитости его душевной драмы. Нимфе нужно было быть психологиней. «Нарцисс, посмотри на меня, пойдем погуляем, а вон солнышко светит, а вот травка зеленеет, а послушай, как птички поют. Нарциссик, алло, внимание». Вот надо как-то выводить мужей, детей из этого мира виртуального. Она молча страдала, она любила, она ненавидела. Ну, у Эхо была своя психологическая травма. Посмотрите оригинал мифа. На Олимпе, пребывая, она решила подсказать Гере, это супруга Зевса, о кое-каких проделках громовержца. А Гера на нее разгневалась за то, что она свой носик прекрасный сует туда, где ее не ждали, и наказала Эхо тем, что она только могла вторить, но не могла сама ничего сказать. Это как после инсульта, если кто знает, человек испытывает затруднение в том, чтобы самому начать говорить, а за вами слово повторить может. И вот эхо не имело своего мнения, своего суждения. Они были как ежики в тумане. Если вам нравится такое сравнение применительно к античной мифологии. Они были удивительно близки в 2 метрах друг от друга, но не видели душ друг друга. Ну, не очень веселая история, однако и жизнь не всегда представляется нам праздником. Послушайте, пожалуйста, этот маленький сюжет. И я считаю, что молодежи очень полезно такое услышать, особенно в интерпретации педагога, потому что любовь – это прежде всего умение отдавать, а не приобретать. Блажение давать, чем приобретать. Это слова, взятые из Нового Завета. И неспособность на жертву, неспособность служить. А в служении мы обретаем душевное спокойствие, гармонию и нравственную зрелость и красоту. Это и есть трагедия наших митрофанушек. Впрочем, мы за них в ответе. У родника сидела нимфа Эхо. На образ свой в ручье смотрел нарцисс. Ему влюбленная была помехой. Припав к воде, взор устремлял он вниз, играла бликами изображения, известное ценителям искусств. Сияние карих глаз, ресниц движение и нежный цвет полураскрытых уст. Лица овал на фоне глади синий, разлет бровей и щек пушистый лен. Таких пропорций и изящных линий не ведал и дельфийский Аполлон. Нарцисс молчит и унывает дева, измученная страстью своей, смешав любовь с отчаянием и гневом, она день ото дня все тоньше, все слабее. Раб своего чудесного портрета скончался от изнеможения чувств, и эхо умерла в исходе лета, с последним вздохом из холодных уст в долину легкой тенью улетела. Умеет только вторить, но не жить. Нарциссы эхо, привязавшись к телу, вы разорвали золотую нить, которая соединяет души. Увяла плоть, а с нею и мечты. С тех пор весною на полоске суши меж струй ручья являются цветы, головки белые склоняя к низу, и стало отражение лепестков венком печальным нимфе и нарциссу и памятью их гибельных. Есть ли еще в античной культуре совершенно положительные, цельные, чистые, идеальные образы, которые вполне бы отвечали наименованием героя, героини? Кто ищет, тот найдет. В школе тема подвига, тема героя совершенно необходима. Я нашел, как бы случайно, такую красивую, удивительную героиню уже не в мифах, лишенных авторства, а у Софокла, одного из трагиков Греции, что не вставь, не сказать, ни пером описать, она высокоростом, величественна, она прекрасна, она сохранила свое девство, а это и есть печать красоты и достоинства в женской природе, созданной либо для хранения детства, либо для материнства, но не для каких бы то ни было сомнительных приключений. Она больше жизни любит родину и отеческие обычаи, и не колеблясь избирает смерть, можно сказать, пред лицом жениха, но потому что требования совести доминируют, они идут впереди и животного страха, и даже темы личного счастья. Кто это? Это Антигона, дочь Эдипа, греческого царя знаменитого, почившего, едва лишь умер отец, как два его сына вступили в междоусобную брань. Оба умирают в этом сражении, а пришедший на смену Эдипу Василевс, то есть правитель Крионт, запрещает погребать младшего за то, что он восстал на старшего. А оставить без погребения человеческое тело у всех культурных народов, у всех без исключения, вот только каннибалы могут быть исключением, это самое тяжкое преступление, самый тяжкий жребий. Почему у нас в России до сих пор мы ужасаемся за судьбу тех, кого не принимает земля. Хоть 8 раз их там набальзамируют, но вот не принимает земля непрекаянный дух. И царь новый издает эдикт, по которому он предаст смерти мгновенно того, кто дерзнет свершить погребение Полиника, младшего, восставшего на старшего. И Антигона, сестра Полиника, восстает против этого царского указа, потому что совесть сильнее всех декретов советской власти. Она под покровом темноты совершает должное, одна во всем городе, противостав этому бесчеловечному повелению. При том, что сын Крионта, нового царя, это ее жених. И ей улыбается человеческое счастье. Но вот нравственный императив, сильнее каких бы то ни было мыслей о земном рае. И смерть ей назначена не от холодного оружия, она должна быть заживо замурована в склепе. И она добровольно, спокойно, отринув какие бы то ни было посредства, сама спускается в этот склеп, и взор ее устремлен к вечности, сердце ее мирно. И когда я прочитал об этой героине, которая отдает долг своему почившему брату, хотя и согрешившему, мне показалось, что Антигона не умерла, но она переступила из античного мира в наш мир. Ее можно увидеть на этой русской земле. Ты, Антигона, эллинов краса, тебя я вижу из туманной дали, разметаны по стану волоса, рекой спускаясь до мысков сандалий. Тебя встречает тихий мрачный склеп, твои одежды серые от пыли напоминают погребальный креп, воскрыльем обрамляя край могилы. Скрывая за добродушной улыбкой, за смешинкой скорбь о страждущем человечестве. Поэтому у него трагедия может быть названа комедией, и какие-то гротескные типажи, всем нам известные и любимые, понятные и детям с первого приступа, на самом деле скрывают глубину психологического анализа. И, конечно же, ни один Хлестаков живет в нашем сердце, но все его герои, каждый из которых отражает ту или иную страсть, болезненные наросты на человеческой душе, умещаются в пространстве, внутреннем пространстве нашей
души. Вот почему эти образы очень жизненны, верны. Имена его героев стали нарицательными, пишутся с маленькой буквы. И даже люди, не вжившиеся в мертвые души, а знаете ли, обидно, что эти произведения мы проходим в школе, когда школьник де-факто ничего понять не может практически в замысле автора, разве только те или иные лирические отступления ему доступны. Жаль, что не всякий потом возвращается к русской классике, чтобы новыми глазами пересчитать Лермонтова, Пушкина, Гоголя, записки охотника Тургенева. Но я обещал не растекаться мыслью по древу. У нас в Екатеринбурге, как и в Сочи, долгие, холодные и темные ночи. И обратимся к одному из моих самых любимых его персонажа, Манилову, помещику, совершенно безобидному. Чем он мне симпатичен? 21 век вывел на сцену людей со скрытой агрессией, людей, способных отомстить, людей не бескорыстных и не совсем чистоплотных. А вот помещики Гоголя — это те, кто взрос еще в той патриархальной России, несмотря на то, что главный герой мертвых душ, охотник за этими мертвыми несуществующими душами, но насколько человечен сам писатель и его персонажи. Я веду в этой книжице речь и о втором, не увидевшем свет, томе. Ведь замыслом Гоголя было вдохнуть дух, оживотворить тех, кто умер душою в страстях по Гоголю. И Плюшкин, и Чичиков должны были пройти через горнило очищения и возродиться к нравственной жизни. Манилов интеллигентный человек, мухи не обидит, о таких говорили в нашем народе. Он живет в империи, он мечтатель, но часто не видит то, что у него происходит под носом. Управиться собственной ключницей или приказчиком, который, может быть, тащит у него на глазах, растаскивает барское добро. Сегодня нам, мужчинам, как ни странно, не хватает какой-то энергии, зато ее в избытке наблюдаешь в прекрасном поле. И много нужно трудиться над собой, чтобы достичь гармонии, не быть совершенно приземленным человеком, как цыпленок табака, клювом, так сказать, упирающийся в землю, но и не отрываться от действительности, не отождествлять кажущееся с тем, что происходит на самом деле. Не просто войти в единство слова и дела, внешнего и внутреннего, идеального, к которому стремится человеческая душа, и суровой действительностью. И, читая Гоголя, беседуя мысленно с его героями, и стараешься найти этот царский путь, золотую середину, оттолкнувшись, так сказать, от чужих ошибок. Мудрый муж, говорят, на чужих ошибках. Мне хотелось как бы раздвинуть художественную ткань текста писателя и войти неспешно, осторожно, войти в это пространство, где живут и действуют герои Гоголя. Вот на старых лет я и посетил имение Манилова. 15 лет тому назад я побывал в его имении. В роскошной комнате мне сад, пернатых радостные пения. Среди яблонь в розовом цвету увитая плющом веранда. Хозяин планы на ходу мне поверял, как на Атланта. Я на него тогда взирал, завороженный силой слова. Хотел он подрядить Урал и мост с чугунной основой дугою свесить через пруд, крестьянам подарить машины, что ткут и вяжут и придут, привить китайке апельсины. Холеным пальцем полукруг он очертил, как архитектор, а мне казалось, гибкий лук взял в руки легендарный Гектор. Нас в доме ждали крепкий чай и книга про музей Уффици. Открыта, как бы невзначай, была та на 7-й странице.
Напомню, отец Артемий Владимиров, духовник Алексеевского Ставропигиального женского монастыря, член Союза писателей России, преподаватель Свято-Тихоновского богословского университета, автор множества популярных книг и статей. В них отец Владимир пишет о душе и о человеческом слове, педагогике, русской речи, о Боге, о любви между мужчиной и женщиной, о христианской семье и о милосердии. В эфире «Радио Воскресенье» с вами была Виктория Кауган и радиопередача «Сердцу полезное слово». До свидания.